Новое утро не принесло облегчения. Илья сидел с ногами на раскладушке, завернувшись в одеяло и нахохлившись, как больная хищная птица. Завтракать он не стал, только выпил чая. Инессу опять тошнило. Стас периодически едва заметно морщился, а это Юлька знала, был явный признак того, что у него сильно болит голова. Обычно ласковая и спокойная, Сашка хныкала, куксилась, вредничала и жалобно просилась домой. У Юльки сердце разрывалось от жалости и любви к ней, но чем она могла помочь? Марк лежал, отвернувшись к стене, и если бы не его тяжелое дыхание, Юлька подумала бы худшее. У нее и у самой ломило затылок, и ощущалась небольшая температура. Одна Елена Дмитриевна делала вид, что все в порядке. Заварила себе чай, удобно расположилась за столом и аппетитно захрустела печеньем. Ну и она, судя по бледному лицу и резко обозначившимся кругам под глазами, чувствовала себя неважно. Юлька с Сашкой на руках подсела к Марку. Тот, не открывая глаз, вяло попытался их прогнать, но быстро угомонился, то ли поняв, что уже бесполезно, то ли у него просто кончились силы. К ним присоединился Стас. Они сидели, прижавшись друг к другу. Юлька, как в раннем детстве, укачивала Сашку, едва слышно шептала немудренные детские стишки и считалочки, напевала знакомые песенки. Ближе к обеду Стас помог Юльке с малышкой перебраться на их раскладушку. Они тихо лежали, обнявшись. Инесса и Елена с Ильей обедать тоже не стали. Марк хрипло, не своим голосом попросил пить. Стас с трудом поднялся, налил в кружку воды, подошел к нему. И в эту минуту неожиданно погас свет. Осталась только пара аварийных лампочек. Юлька приподнялась, еще не осознавая, что происходит, положила успокаивающую руку на теплую Сашкину спинку. На большее у нее просто не было сил. Внезапно раздался гулкий удар, стены затряслись, а с потолка посыпался мусор. Еле слышно вскрикнула Инесса. В следующее мгновение потолок над ними просел, а в дальнем углу, где находились Марк и Стас, судя по жуткому грохоту, обвалился. Свет погас окончательно. Юлька хотела закричать, но не смогла. Пропал голос. С минуту она расширившимся от ужаса глазами смотрела в темноту на то место, где всего минуту назад стоял Стас. Потом сознание милосердно отключилось. Уже проваливаясь в спасительное забытье, на размытой грани небытия и реальности, Юлька увидела яркую вспышку. Часть вторая. Юлька. Ей снились сны. Было такое ощущение, что вся жизнь проходит перед глазами. Иногда она буквально на долю секунды, на один взмах ресниц, выныривала из сновидений. И тогда казалось, что она парит в невесомости, в полутьме, которую прорезают мягкие, неторопливые всполохи сине-зеленого света. Снилась мать, миниатюрная, худенькая, усталая женщина, которая на скромную зарплату учительницы младших классов одна воспитывала Юльку. Отец испарился, когда Юльке исполнилось годика полтора. Посчитал, что маленький ребенок – слишком большая нагрузка на его нежную, ранимую психику. Финансовая помощь с его стороны окончательно прекратилась спустя год. Он уехал из Брянска, где они тогда жили, чтобы даже случайно не встречать мать на улице, не портить себе настроение и вообще начать новую жизнь. Юлька его совсем не помнила и знать о нем не желала. В ту пору она была легкомысленна. Лазила с мальчишками под многочисленным оврагом и крышам гаражей, играла в казаки-разбойники, купалась в Десне, вела бродячий образ жизни и старалась реже приходить домой, где на нее обрушивался груз материнского педагогического опыта. Содранные коленки, тройки в школе, мелкое хулиганство и безобразие продолжались лет до 13. В тот день мать застала ее за воровством яблок из сада через дорогу, крепко взяла за руку и привела домой. Юлька ожидала обычного крика до хрипоты, но ничего подобного не произошло.
«У тебя нет никого, кроме меня, а я не вечна», —
Сухо, глядя мимо нее, сказала мать.
«Если ты прямо сейчас не возьмешься за ум, тебя ждет весьма незавидное будущее. Или судьба проститутки, или алкоголички. Впрочем, если постараться, ты сможешь совместить. Только запомни, эти и другие долго не живут».
Материнское спокойствие и непривычная отстраненность подействовали на Юльку гораздо сильнее, чем все предыдущие скандалы. Она занялась учебой и даже пошла по стопам матери, смогла поступить в БГУ, Брянский государственный университет, на социально-педагогический факультет. И все у нее, возможно, сложилось бы иначе, если бы еще на первом курсе она не встретила Сашкиного отца. Иван был года на два старше Юльки, блестяще учился на юридическом, и все преподаватели в один голос пророчили ему великолепную карьеру и скорый переезд в Москву. Всесторонне подкованный, начитанный и, безусловно, умный, он обладал способностью почти в любой ситуации принимать нестандартные решения. Казалось невозможно представить себе, чтобы он чего-то не сумел, не смог или не знал. Но Юлька замечала за ним и кое-что еще. Он легко шел по головам, всегда добиваясь только выгодных для него результатов. Спал с лаборанткой именно той кафедры, с которой могла наметиться проблема. Всегда знал, какой комплимент сделать пожилой преподавательнице или билеты на какой спектакль мечтает достать преподаватель по профилирующей дисциплине. Некрасивый, немного сутулый, хотя и неплохо сложенный, в целом он производил странное впечатление. Его внешность существовала как бы отдельно от него и не имела для Юльки никакого значения. В нем чувствовалась какая-то внутренняя сила, которую можно было сравнить только со стихийным бедствием. Вокруг него всегда велась компания из постоянно меняющихся знакомых и подруг. Он ни секунды не сидел без дела, постоянно заводил новых приятелей, расставался со старыми, куда-то ездил, что-то затевал, пропадал, появлялся. Неискушенная во взаимоотношениях полов, Юлька попала. Она знала наизусть расписание его занятий и всегда старалась лишний раз пройти мимо двери его аудитории. С независимым видом сидела в его любимом кафе в обеденный перерыв с одинокой чашкой чая, на большее у нее не было денег. А он всегда появлялся в окружении шумной компании, рассказывал что-то интересное, к чему Юлька безуспешно пыталась прислушаться. По утрам в любую погоду караулила его у входа в университет, прячась за массивными конусообразными колоннами. Отношения с Юлькой не сулили ему никакой выгоды. Но восторженный взгляд симпатичной первокурсницы на секунду привлек его внимание. Иван снисходительно ей улыбнулся. Юлька была не в его вкусе. Ему нравились миниатюрные, утонченные брюнетки, но об этом она узнала уже поздней. А тогда он подошел к ней, обмерший от страха и счастья, и завел непринужденную беседу ни о чем. Результатом этой беседы стало приглашение в драматический театр. Поход не состоялся по уникальной причине. Именно в этот день часы перевели на зимнее время, и несобранная Юлька опоздала на целый час. Увидев время на уличных часах, она рвала на себе волосы и придумала тысячи вариантов, как ей добиться прощения. Но ни один из них не пригодился. На следующее утро, столкнувшись с ней в дверях, где она поджидала его уже с полчаса, маясь после бессонной ночи, Иван ободряюще улыбнулся, бросил «Хорошо выглядишь» и побежал по своим делам. Пару месяцев он с ней не заговаривал, только небрежно кивал при встрече. Юлька сходила с ума, не находила себе места, стала хуже учиться.